срочный срок которого под предлогом инцидента с ЕТО был продлен на 1,5 года.
С новостями нас познакомила Дарья Жарова. «Свобода в полдень». Сегодня 16 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы – визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Белоруссию, новая фаза таможенно-пограничных отношений между Россией и Литвой, в Выборге завершил работу российский кинофестиваль «Окно в Европу». Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон в конце недели посетил Минск. Означает ли этот визит попытку углубления диалога между Белоруссией и западным миром? Над темой работал Игорь Корней.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько обратил внимание на то, что свой визит в Белоруссию Филипп Гордон начал со встречи с представителями гражданского общества, а не с официальными лицами. Это, по мнению политика, свидетельствует о том, что накануне переговоров с властями он хотел получить дополнительную информацию. Но и белорусские демократы желали услышать ответы на конкретные вопросы.
И будет заховываться последовательность американской политики.
Будет ли сохраняться преемственность и последовательность американской политики по Белоруссии? Будет ли вестись диалог с официальным Минском в ущерб демократическим ценностям? Ответы, которые мы получили, нас удовлетворяют. Последовательность, преемственность политики – да. Что касается того, будет ли диалог и при этом в каком-то дискомфорте окажется демократия, то заявлено четко – демократия и права человека остаются неоспоримым приоритетом.
Для них остается приоритетом демократия и права человека.
В разговоре с американским чиновником участвовали 9 оппозиционных политиков. Кроме Анатолия Лебедько, это первый заместитель председателя Белорусского народного фронта Винцук Вячорка, экс-кандидат президента Александр Козулин, лидер объединенных коммунистов Сергей Калякин, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Римашевский, зампредседателя движения «За свободу» Виктор Корниенко, председатель Белорусской социал-демократической партии Анатолий Левкович, правозащитник Валентин Стефанович, а также представитель от молодежных организаций Михаил Пашкевич. Последний рассказал, американского чиновника попросили обратить особое внимание на уголовные дела, заведенные в отношении молодежного лидера Артема Дубского и активистов предпринимательского движения Николая Автуховича, Владимира Осипенко и Юрия Леонова.
У меня такое выражение, что визит у администрации президента для белорусского боку не будет самым простым.
У меня такое впечатление, что его визит в администрацию президента для белорусской стороны был не самым простым, потому что господин Гордон отметил, белорусский сценарий, который начал муссироваться в государственных СМИ, расширение американской дипмиссии в обмен на снятие санкций, неприемлем и никакого торга не будет. Санкции будут отменены только тогда, когда на самом деле произойдут глубокие кардинальные изменения, на которых настаивают Соединенные Штаты.
На самом деле, грунтовные изменения, на которых настаивают Соединенные Штаты.
Также помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон встретился с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Мартыновым и главой президентской администрации Владимиром Макеем. Информация о переговорах поступила достаточно скудная. Белорусское телеграфное агентство лишь сообщило, что во время встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений и взаимодействия в области международной безопасности. Как считает политик Анатолий Левкович, белорусские власти по-прежнему пытаются играть по двойным стандартам.
Мы завжди выступали супроть изоляции.
Мы всегда выступали против изоляции. И то, что сейчас начался диалог между США, Евросоюзом и Белоруссией, это хорошо. Но диалог мы понимаем более широко. Диалог внутри страны, между властями, гражданским обществом, политическими партиями. И в этом смысле я просил конкретно господина Гордона актуализировать этот вопрос. Демократические партии должны стать полноценным субъектом политической системы.
Повинны стать полновартостными субъектами политической системы.
Находясь в Минске, Филипп Гордон заявил, для улучшения белорусско-американских отношений властям необходимо освободить политзаключенных, дать свободу СМИ и неправительственным организациям, провести свободные президентские выборы. Филипп Гордон также отметил, что его визит в Минск должен ответить на немаловажный вопрос. Насколько белорусские власти готовы к переменам? Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
После более чем недельного литовско-российского конфликта российские таможенники смягчили пограничный контроль в отношении грузоперевозчиков Литвы. Сообщение нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
После трудных московских переговоров смягчены правила контроля литовских грузоперевозок. В обмен на это российская сторона потребовала удалить со своего рынка 29 литовских транспортных компаний, и почти все они входят в число крупнейших. Это значит, что ведущие перевозчики Литвы не смогут попасть в Россию, им придется перенаправлять свою деятельность, некоторые могут обанкротиться, говорит представитель Ассоциации литовских автоперевозчиков Гитис Винцевичус.
Будут пересматривать каждый случай, что за претензии компании, которые не имеют никаких нарушений, будут пропускаться без дополнительного контроля. Все ждут, пока будет оттепель в этих отношениях. Мы надеемся, что все претензии будут разъяснены в самом ближайшем сроке.
На границе Латвии и России, где за эту неделю скопились сотни грузовиков с литовскими номерами, положение мало отличается от прежнего. При таких очередях общей длиной в 30 километров накопившихся за неделю потребуется еще неделя, чтобы вернулся прежний порядок. В литовской прессе активно обсуждают все стороны нынешнего конфликта, в результате которого Литва понесла миллионные убытки и из-за которого международный авторитет литовских автоперевозчиков как надежных партнеров пошатнулся. Министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас, комментируя проблему, заявил: «Мы готовы работать с Россией, добиваясь того, чтобы международные обязательства по правилам грузоперевозок, принятые всеми странами, включая Литву и Россию, осуществлялись, чтобы не дискриминировали кого-то из-за отдельных нарушений, чтобы водители, оказавшиеся в тяжелых условиях, не страдали от жесткого административного порядка российской таможни». Что думают о литовско-российском конфликте граждане? Об этом я поинтересовалась у прохожих на улицах Вильнюса.
Как две соседки. Одна злится на вторую. Вот хочет что-то сделать плохого, ищет конфликт. Если вторая будет молчать, все пройдет.
Молчать, если у нас около 700 грузовиков стоит неделю.
Все нормально делать, спокойненько.
В понедельник россияне грозятся не пускать продукцию четырех ведущих молокоперерабатывающих заводов.
Нет, все это пройдет. Надо нам только не нервничать. Выдержать.
Это российская игра такая. С Белоруссией это молочный конфликт тоже. Указание свыше, конечно, было. Скорее всего, это политический.
Пираты на границе. У нас нет никакой обиды к русским людям. Вот правительство России давит, чтобы вот Литве было хуже. Это несправедливо.
Литовские предприниматели, особенно у которых бизнес в России, говорят, что именно политика Литвы такая задиристая.
Правда. Нужно более гибкой дипломатии.
Почему против литовских перевозчиков так делается? Мы тоже хотим знать, почему общего языка не найти в Литве и России? Чего они не поделят?
Эти вещи без политики не проходят. Нашли лазейку и используют.
Люди торговли говорят, что не стоит нашего соседа восточного лишний раз злить.
Волк собаки не боится, только просто не любит, что она лает.
Это были голоса прохожих на улицах литовской столицы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на районную управу. В Чечне в бою убит боевик. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения США и Южной Кореи. В Кувейте в ходе свадебной церемонии погибли более 40 человек. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в передаче «Лицом к лицу» принимает участие народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ведет программу Елена Фанайлова. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Вспышка насилия на севере Ирака, миф о пользе фитнеса, новый филантропический проект Джорджа Сороса. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
В Ираке возобновились акты насилия. Жертвы исчисляются десятками. Очевидно, что цель этих нападений – ослабить стабильность и спровоцировать столкновения между шиитами и суннитами, которые могут перерасти в гражданскую войну, как это было несколько лет назад. Однако, по мнению эксперта журнала Newsweek, сейчас ситуация иная, и непосредственной опасности нет. Во-первых, Багдад и его окрестности разделены на зоны, и боевикам непросто приблизиться к своим целям, не наткнувшись на пропускные пункты. Во-вторых, нынешняя волна насилия охватила северные, ранее более спокойные районы Ирака, в то время как в Багдаде стабильность сохраняется. Наконец, в 2006 году шииты, совершавшие акты мести, группировались вокруг радикального лидера Муктады Аль-Садра. Сейчас эти группы разрознены, а сам Аль-Садр живет в Иране. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики намерен всеми средствами сохранить хотя бы видимость порядка перед назначенными на январь выборами.
Американские официальные лица предупреждают, что вряд ли смогут понизить уровень насилия в Ираке и предлагают удерживать его на терпимом уровне. Однако главная забота не столкновение суннитов и шиитов, а вероятность боевых действий между курдскими силами и правительственными войсками. Тем временем на улицах Багдада царит обычная суета. Терпимый уровень насилия здесь пока удерживается, пишет Ньюсуик.
Август – время, когда политическая жизнь замедляется. Американские еженедельники используют затишье, чтобы обратиться к таким проблемам, как образование, экология, наука, медицина, качество жизни. На обложке журнала «Тайм» энергичная девушка на тренажерной беговой дорожке, а перед глазами у нее сладкая булочка, которой она вознаградит себя за усердные занятия в фитнес-клубе. Никто не спорит. Физические упражнения полезны, но ведут ли они к потере веса? Это миф, утверждает автор статьи в «Тайм». Более того, физические нагрузки возбуждают аппетит и могут способствовать прибавлению веса. На развороте журнала все та же аппетитная булочка. Чтобы избавиться от съеденных вместе с ней 360 калорий, нужно 21 минуту кататься на роликовых коньках, или 77 минут ездить на велосипеде, или 33 минуты заниматься на беговом тренажере.
Эволюция не запрограммировала нас для похудения с помощью физических упражнений. Физические нагрузки полезны для здоровья и предотвращает целый ряд опасных болезней. Но вместо того, чтобы идти в фитнес-клуб, можно в свободное время делать что-то гораздо более простое. Играть в гольф, работать в саду, ходить на прогулки, пойти за покупками пешком, вместо того, чтобы поехать в магазин на машине. Америка и другие страны озабочены проблемой ожирения. Потеря веса в ряде случаев является важнейшим медицинским фактором. Но добиться этого можно, научив людей разумно питаться. Короче, чтобы худеть, нужно следить за тем, что вы едите, а не избавляться от потребляемых калорий в фитнес-клубах. Физические упражнения нужны, чтобы улучшить здоровье, но помните, слишком большие нагрузки могут принести обратный эффект, предупреждает «Тайм».
За последние полгода выросли как цены на нефть, так и котировки на московской бирже. Премьер-министр России Владимир Путин решил не сокращать существенно государственные расходы и дал указание банкам увеличить кредитование и снизить процентные ставки. Таким образом, он дал понять, что кризис завершился. Оуэн Мэтьюс, глава московского бюро Ньюсвик, не видит поводов для оптимизма. Даже министр финансов Кудрин считает, что 200 миллиардов долларов, сэкономленные от нефтяных прибылей, будут практически исчезать. Исчерпаны к концу 2010 года. По официальным оценкам, в 2009 году объем российской экономики сократится на 8,5%. Внешний долг российского бизнеса составляет 200 миллиардов долларов, большую часть которых надо будет отдавать уже этой осенью.
Обремененные кредитами банки и корпорации феномен свойственны не только России. Но российская экономика, более чем какая-либо другая, находится в опасной зависимости от состояния мировых энергетических рынков с характерными для них циклами взлетов и падений. Несмотря на жесткий тон заявлений Путина, перспектива оздоровления российской экономики выглядит не так уж бесспорно, пишет Ньюсуик.
Американский миллиардер Джордж Сорос жертвует 35 миллионов долларов детям из бедных семей штата Нью-Йорк. Это поможет финансировать программу «Назад в школу», и штат сможет получить дополнительно 140 миллионов долларов из Федерального фонда стимулирования, поддерживающего программы помощи неимущим. 850 тысяч детей в штате Нью-Йорк получат по 200 долларов для покупки всего необходимого, чтобы начать учебный год наравне с остальными. В интервью журналу «Тайм» известный финансист и филантроп объяснил, почему выбрал именно такую форму благотворительности.
Всегда хочется, чтобы помощь была наиболее эффективной. Поэтому помогаю детям. Наш фонд обычно действует таким образом, чтобы подать пример или найти новые формы, которые вряд ли придут в голову властям. Сейчас время исключительное. Жестокая рецессия ударила по всем нам. Очень много нуждающихся, а традиционные источники денег опустошены финансовым кризисом. Поэтому те, кто в лучшем положении, должны делать больше, чем обычно. Я продолжаю все программы Института открытого общества. А дар детям – это дополнительно – обычной ситуации я бы этого не сделал. Нынешний кризис – самый серьезный из всех, какие мы переживали, и последствия будут длительными. Это конец эпохи, и те, кто надеются вернуться к привычной повседневности, просто не понимают, что происходит.
Джордж Сорос в интервью журналу «Тайм». 33-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Часов 12:22 в Москве. Воскресную программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь от Леонида Гержоя.
Августа 1972 года римский инженер Стефано Мариоттини случайно сделал важную археологическую находку. Во время подводной охоты возле города Риачи, неподалеку от прибрежных скал, ныряльщик обнаружил две бронзовые мужские статуи. Ученые пришли к выводу, что это статуи, вывезенные из Греции в Италию. Выполнены они в V веке до нашей эры. Римляне высоко ценили греческое искусство. По одной из версий, эти статуи, первоначально находившиеся в Афинах, были вывезены из города в I веке нашей эры во время его разграбления римскими войсками под командованием полководца Луция Корнелия Суллы.
Августа 1590 года Джон Уайт, губернатор английского поселения на острове Руанок, расположенного неподалеку от современной Северной Каролины, вернулся из Европы и обнаружил исчезновение всех жителей колонии. Поиски ни к чему не привели. Этот эпизод – тайна истории колонизации Северной Америки. Колония на острове Руанок, 120 человек, просуществовала один год – после чего стало ясно, что без помощи из Англии поселенцам не продержаться. Губернатор Уайт отправился в Британию, рассчитывая вернуться через 3 месяца со всем необходимым. Но обстоятельства сложились так, Англия воевала с Испанией, что губернатор вернулся через 3 года. Никаких признаков нападения на колонию не было. Более того, Уайт обнаружил 5 зарытых в землю сундуков, в которые было сложено его имущество.
18 августа 1845 года по велениям императора Николая I в Петербурге учреждено Русское географическое общество. Главным инициатором начинания стал мореплаватель вице-адмирал Федор Литке. В число учредителей вошли крупнейшие ученые – контр-адмирал Федор Врангель, академики Карл Берр и Василий Струве. Основатели общества ставили целью изучение родной земли и людей ее обитающих. Экспедиционная, издательская и просветительская деятельность географического общества связана с именами Петра Кропоткина, Петра Семенова Тяньшанского, Николая Пржевальского, Николая Миклуха-Маклая, Владимира Обручева, Льва Берга.
19 августа 1945 года родился композитор и певец британской рок-группы Deep Purple Ян Гиллан.
20 августа 1929 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма Кинга Видера «Аллилуйя». Картина была примечательна во многих отношениях. Впервые в Голливуде снимались настоящие темнокожие актеры. Фильм «Аллилуйя» впервые обратился к негритянской духовной жизни. Обаяние картине придавала музыка, спиричуалс, джаз, классика. Отдельные сцены, например, крещение в водах Миссисипи, выглядели очень реалистично. По техническим соображениям часть сцен Кинг Видер снимал в немом варианте, а затем озвучивал их в студии. Он открыл эффект кинематографической тишины.
21 августа 1560 года в ходе Ливонской войны русские войска под командованием князя Андрея Курбского разгромили армию Ливонского ордена под Феллином. В плен попал магистр ордена Фюрстенберг. Воодушевленные успехом, русские повели наступление на Ревель и Ригу. К концу года Ливонский орден, как государство, был фактически разгромлен. Однако земли ливонцев перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Вместо слабой Ливонии у России оказалось три сильных противника.
Второго августа 1908 года под Парижем родился Анри Картье-Брессон, один из крупнейших фотомастеров. Вместе с Робером Капа и Дэвидом Сеймуром Картье-Брессон основал независимое объединение фоторепортеров «Магнум» в Нью-Йорке. Этого фотографа называют гением моментального снимка. Мастер презирал технические хитрости, пользовался только черно-белой пленкой, верил в то, что фотограф должен работать просто, быстро и точно. Брессон снимал приход к власти Мао Цзэдуна, сделал последние фотографии Махатмы Ганди, работал в Индонезии, Мексике, много путешествовал по Европе и Америке. Первым из западных фотографов после смерти Сталина Брессон приехал в Советский Союз. Он издал альбом «Москвичи», а позднее альбом о России.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил историк Леонид Гиржой. Сегодня, в воскресенье 16 августа, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича кинодраматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Павел Финн. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 16 августа, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет сообщение с кинофестиваля в Выборге «Окно в Европу». Проблемы черкизовского рынка в Москве. Нет ответов, одни вопросы. Рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В 12 часов 30 минут в Москве в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство партии «Яблоко» заявляет о препятствиях со стороны властей сбору подписей в поддержку партийного списка на выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут 11 октября. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что сотрудники милиции и Федеральной службы охраны систематически разгоняют пикет активистов партии и задерживают сборщиков подписей. В Москве совершено нападение на районную управу. Неизвестные в масках ворвались в здание и вскрыли более 30 кабинетов. По предварительным данным, пропали личные вещи сотрудников управы. В Чечне на окраине города Аргун в ходе спецоперации убит боевик. Среди военных потерь нет. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения США и Южной Кореи. В Кувейте в ходе свадебной церемонии погибли более 40 человек. Власти сообщают также о тяжелых ожогах, полученных 6 десятками гостей на свадьбе. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. Как сообщают местные СМИ, перед судом предстали более 20 человек, причастных к акциям протеста против итогов президентских выборов 12 июня. Их обвиняют в подрывной деятельности. Владелец пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» получил требование о выкупе судна. Какова сумма выкупа, не сообщается. Сухогруз, на борту которого находится 15 российских моряков, исчез в Бискайском заливе более 2 недель назад. В Мьянме освобожден гражданин США Джон Йетоу, ранее приговоренный в этой стране к 7 годам заключения за несанкционированное посещение находящейся под домашним арестом лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Его освобождение в ходе визита в Мьянму добился сенатор-демократ Джим Вебб. Палестинская группировка «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас, впервые избрала в свои руководящие органы израильского еврея. Интернет-аукцион выставил на торги место на кладбище рядом с могилой Мерлин Монро за $500,000.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Выборге завершился 17-й российский кинофестиваль «Окно в Европу». Сегодня можно подвести итоги и назвать победителей, а заодно и немного рассказать о некоторых фильмах кинофорума, сохраняя, конечно, интригу. Из Выборга сообщает наш кино- и театральный обозреватель Марина Тимашева.
17-й кинофестиваль «Окно в Европу» закрывали по традиции в старинной крепости. По счастью, выдался теплый вечер, и в 22 часа, когда началась торжественная церемония, еще светило солнце. Красота! Из короткой речи президента фестиваля Армена Медведева мы узнали, что за 5 дней показали 66 фильмов, а посмотрели их 30 тысяч зрителей. Обычно на фестивалях вручается награда за вклад в киноискусство. В Выборге такой нет. Поэтому просто на сцене один из достойнейших людей должен дать свою руку для того, чтобы с ней сняли отпечаток. И на сей раз перепачкали руку Вадима Абдрашитова. Потом этот отпечаток переносят на своего рода аллею славы возле кинотеатра «Выборг Палас». Никаких песен и танцев церемонии не предусмотрено, только объявление лауреатов и вручение призов силами членов жюри и учредителей дополнительных наград. Таковых всего 17, 10 у игрового кино. Чаще других со сцены звучало название фильма Григория Константинопольского «Кошечка» аж трижды. Но от большого жюри премию получил Михаил Ефремов. Он сыграл одну из ролей в этом фильме. Юмор ситуации, однако, в том, что роль эта пожилой балерины. Ты сидишь, не спишь ночами, мучаешься, приглашаешь артиста на женскую роль, а жюри дает ему премию за мужскую, веселил собравшихся Григорий Константинопольский. Я лучше отдам эту премию Илье Демичеву, в фильме которого Михаил Ефремов сыграл как раз главную мужскую роль. Речь идет о фильме «Как раки». Он, кстати, взят в одну из программ Венецианского фестиваля. Фильм претендует на обобщение. Тут нашему герою Гоголь из гроба подмигивает и про то, что мы все вместе вышли из гоголевской шинели, рассказывает. Но, видимо, вышли из нее не все. Во всяком случае, какое имеет Гоголь отношение к ракам, понять так же невозможно, как и то, какое отношение имеет несчастный честный Акакий Акакевич к большой министерской шишке, чиновнику-взяточнику, который влюбился в молодую девушку и единожды решил потратить взятку не на новые ботинки, а на помощь ближнему. Да тут и попался. Поменял хороший кабинет на тюремную камеру, что на его взгляд почти одно и то же. Ну, в общем, фильм о том, что жить нужно по-людски. Эти самые «Какраки» получили приз президента фестиваля Армена Медведева, а также заняли третье место в конкурсе зрительских симпатий «Выборгский счет». На втором месте оказался внеконкурсный фильм Веры Глаголевой «Одна война», а на первый вышел «Видримо с гор», дебют Яны Поляруш. Он завершал конкурсный просмотр. Тайну названия раскрывать не станем. В картине есть мистическое исходное обстоятельство, окно, которое распахивается в прошлое, от встречи с прошлым меняется настоящее и будущее всех героев. Фильм чрезмерно сентиментален, но в рамках задачи, поставленной самим режиссером, все выполнено весьма грамотно. Алексей Герман, младший председатель жюри игрового кино, огласил его вердикт. Итак, помимо Михаила Ефремова, Алиса Фрейндлих, роль матери Бродского в фильме Андрея Хржановского «Полторы комнаты», она признана лучшей актрисой. Серебряная ладья за художественное решение досталась Нане Джаджадзе, режиссеру фильма «Метео идиот», а гран-при, как мы и предполагали, у Андрея Хржановского. Фильм «Полторы комнаты». Герман-младший сказал, что это выдающаяся, тончайшая картина, ничего равного, которую он не видел уже много лет. И под этими словами можно уверенно подписаться. Марина Тимашева, Радио Свобода, из Выборга.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Журнал «Русский пионер», колумнистами которого являются российский премьер Владимир Путин и заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, выпустил специальным приложением гангстерский роман неизвестного автора Натана Дубовицкого под названием «Ак около ноля». Журналисты газеты «Ведомости» утверждают, что под этим псевдонимом скрывается сам Владислав Сурков. Рассказывает Елена Фанайлова.
Писательские таланты Владислава Суркова периодически обсуждаются в публичном пространстве. Сурков – автор текстов группы «Агата Кристи», пары искусствоведческих эссе, а в прошлом году появились сообщения, что он пишет детективные романы под псевдонимом Зотов. Сурков эти сообщения не подтверждает и не опровергает. Главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников говорит, что получил рукопись почтой, а за псевдонимом скрывается один из колумнистов его журнала. Но кто именно, неизвестно.
Я бы не хотел говорить об этом со слагательным наклонением. Что, если это Сурков? А что, если это не Сурков? А что, если это человек, который, например, писал под Суркова и дал такую подсказку, явную, слишком явную, как Натан Дубовицкий? У меня лично уверенности такой нету. Я просто печатал этот роман, исходя из его высокого качества, а не из-за фамилии автора. Хотя по этому поводу у меня, конечно, есть свои догадки и свои соображения. В общем, не важно, Сурков это или не Сурков, а важно, что это роман.
Для главного редактора журнала «Русский пионер» Андрея Колесникова «Около ноля» – это роман, а для обозревателя газеты «Ведомости» Веры Холмогоровой – не самое интересное чтение.
Современная российская действительность там изображена не в самых приятных красках. Положительных героев нету. Депутаты изображены как коррупционеры. Высокопоставленные бизнесмены изображены там тоже людьми, находящимися в состоянии морального разложения, потому что герой застает их в неком закрытом клубе, где они смотрят этот фильм модного режиссера с реальными сценами убийства. Там довольно неприятно изображены силовики, которые в конце оказываются за тюремной решеткой. В нелепом свете предстают милиционеры, которые якобы задерживают шахидку, видят у нее пояс шахида и принимают его за модное украшение от там, известного дизайнера. Ну и, собственно, пожалуй, самыми неприятными изображены, естественно, всевозможные либералы, интеллигенты и продажная журналистка, не согласные, потому что там предстает либерал-интеллигент, который там предается разговорам об искусстве на своей квартире под наркотой, а потом отправляется на Кавказ искать взрывчатку для совершения теракта. И девушка, в которой можно узнать нацболку, потому что она готовится совершить теракт в Риге против нерусских людей. Ну, а, естественно, они все изображены в негативном ключе.
Соавтор Веры Холмогоровой Максим Гликин говорит, что автор произведения «Около ноля» явно спорит с оппозиционными писателями Лимоновым и Сорокиным.
Я давно подумал об этом, что вот «Идущие вместе» они спускали в унитаз книжки Сорокина на площади Театральной. И они выставали там против его оперы в Большом театре. Так вот, «Идущие вместе», они таких книжек не читают, во-первых. Во-вторых, они не знают, кто такой Сорокин. Не читает книжек и либерецкий конкретный парень Якименко Василий. Ну, таких книжек. Читает их, конечно же, Сурков. Еще тогда я подумал, что это, конечно же, Сурков, ну, как бы спорит таким образом, таким языком, с помощью таких перформансов спорит с Сорокиным. И, конечно же, Сурков обиделся не на безобидную эту самую оперу, а, конечно, он обиделся на «День опричника». Это колоссальная сила произведения, на самом деле. Я считаю, что это лучшая политическая сатира последних нескольких лет. Да, он спорит, собственно говоря, с писателями, которые все больше и все сильнее критикуют власть, и он показывает, что можно иначе писать обо всем.
Так считает журналист газеты «Ведомости» Максим Гликин. А вот комментарий политолога Станислава Белковского, президента Института национальных стратегий.
Я думаю, что Сурков пытается тем самым компенсировать свое недостаточно высокое положение в той правящей системе, которой он служит. На протяжении многих лет Владислав Юрьевич Сурков занимается, по сути дела, одним – формированием личного мифа Владислава Юрьевича Суркова. У этого мифа несколько граней. Одна грань – это изощренный интеллектуал. Другая грань – это человек, безусловно, авторитарных взглядов. Третья грань – это демиург, который фактически руководит страной. Четвертая грань – это лицо, которое, безусловно, выше по самым своим разным качествам, интеллектуальным и творческим, чем его начальники, но в силу определенных причин вынуждены стоять за их спинами. И, в общем-то, все, что называется сурковской политтехнологической машиной, в основном и работает на этот миф, призванный скрыть одно важное обстоятельство. Роль Суркова, на самом деле, во власти и в правящей элите не так велика. Это обусловлено тем, что нынешняя власть, которую я бы назвал монетократией, властью денег, она считает вопросы внутренней политики глубоко второстепенными. А именно этими вопросами занимается Владислав Сурков. И будь воля нашей правящей элиты, они вообще упразднили внутреннюю политику вместе с выборами, парламентом, партиями и другими абсолютно избыточными атрибутами, не приносящими им ничего, кроме головной боли. Но, к сожалению, этого не удается сделать из-за Запада. И вот всей этой ерундой, с точки зрения элиты, не стоящей выеденного яйца, и занимается Владислав Сурков. В глубине души он прекрасно понимает. И этим он весьма уязвлен. И поэтому на самых разных фронтах он пытается создать дополнительные сущности, которые компенсировали бы его недостаточность как функционера этой системы. То он публицист, то он автор тайных интриг и заговоров, то, наконец, он романист. В чем я нисколько не сомневаюсь, что информацию о реальном авторстве романа «Около нуля» передал в газету «Ведомости» сам Владислав Сурков. Это абсолютно отвечает его стилю. Ну, естественно, он не может в этом признаться, поэтому организуется целая интрига якобы о получении этой информации анонимного источника и неотвеченным запросом самого демиурга.
Владислав Сурков – главный менеджер по идеологии. И вы сказали, что его фигура не так уж и важна. Это означает, что идеология для современной российской власти не так уж важна?
Ну, вообще, от слова «идеология» в современной российской власти скулы сводят. То есть, по мнению тех людей, которые реально правят Россию, то есть тех, которые контролируют основные центры производства денег из нефти, газа, металлов и других химических элементов, являющихся сырьем для производства денег, идеология может быть только одна – идеология материального стяжа. А все остальное придумали хитромудрые интеллектуалы, чтобы навести тень на плетень. Но опять же, поскольку этого нельзя прямо провозгласить с высокой трибуны, поскольку есть некие условности и международные правила игры, которые нынешняя власть обязана соблюдать, вот у нее в качестве предводителя банды идеологических карликов и шутов выступает верховный карлик и шут Владислав Сурков. А и само слово «идеология», конечно, в таком загоне, что шеф кремлевской идеологии по определению не может быть слишком влиятельной фигурой. На мой взгляд, сам псевдоним Натан Дубовицкий довольно корявый, как мне кажется, на что издатель должен был бы указать автору, если бы не боялся автора и не был бы настолько заинтересован в авторской благосклонности. Свидетельствует о тайном желании автора стать евреем. Вот людям такого генезиса и такой судьбы, как у Владислава Суркова, очень часто кажется, что миром все-таки правят евреи, хотя, естественно, они, как люди, выдающие себя за интеллектуалов, этого публично никогда не скажут. И им всегда кажется, если войти в какую-то тайную еврейскую лузу, которая контролирует особенно творческие вопросы и определяет, кому быть великим писателем, а кому не быть, а также вообще, кто может считаться рукопожатным, а кто не может и так далее, то как-то все проблемы в жизни будут решаться проще. И вот люди такого типа очень страдают в глубине души от того, что они никаким боком не евреи, и часто строят слухи о том, что они наполовину евреи, на четверть евреи, а кто-то вот берет еврейский псевдоним, тем самым обнажая еще одно свое тайное желание, неудовлетворенное в его реальной жизни.
Известный политолог Станислав Белковский о романе «Около нуля» Натана Дубовицкого или Владислава Суркова. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на районную управу. В Чечне в бою убит боевик. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения США и Южной Кореи. В Кувейте в ходе свадебной церемонии погибли более 40 человек. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. Владелец пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» получил требование о выкупе судна. Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен в сентябре посетить с визитами Россию, Белоруссию и Ливию. Интернет-аукцион выставил на торги место на кладбище рядом с могилой Мерлин Монро за $500 000. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Свобода в полдень». Постоянную воскресную рубрику «Ключевое слово» нашей программы подготовила и представляет автор Лиля Пальвелева.
ключевое слово этой недели – поколение. В понедельник из Чечни пришли тревожные вести. Правозащитник Александр Черкасов позвонил на радио «Свобода», чтобы сообщить.
В Грозном из офиса молодежной правозащитной организации «Спасем поколение» были похищены руководитель этой организации Зарема Судулаева и ее муж Джабраилов Алик Личаевич. «Спасем поколение» уже много лет работает в Чечне, чтобы молодые люди не были брошены в боевых действиях либо на одну, либо на другую сторону, заняты социализацией чеченской молодежи.
На следующий день стало известно, Зарема Садулаева и ее муж найдены убитыми. Слово «поколение» связано со многими глубинными понятиями. Достаточно вспомнить, что в нем легко можно вычленить «колено» в библейском значении этого слова, то есть «род», «племя». Научные труды заместителя директора Института языка знания РАН Валерия Демьянкова посвящены, в частности, философии языка. Так что попросим нашего сегодняшнего эксперта рассказать поподробнее о смысловых значениях поколения.
У слова «поколение» в современном русском языке можно выделить две главные группы значений. Во-первых, это совокупность родственников одной степени родства по отношению к общему предку. То есть это потомство, иногда, как устарелые варианты этого слова, говорят о роде и о племени. Есть и второе значение – совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время, сверстники, и даже в чем-то люди, заинтересованные и решающие одну и ту же или близкую задачу.
И вот тогда, допустим, говорят «потерянное поколение», потерянное. Или «поколение Пепси», или как-нибудь еще.
Совершенно верно. Хотя я должен сказать, что в западноевропейских языках, где говорят, например, о поколении X, имеют в виду что-то вроде потерянного поколения. Это поколение 60-х, 70-х годов, которое не знает, чем заниматься и не знает цели в жизни. То есть в некотором смысле это не совсем то же, что у нас. Но, тем не менее, употребление слов и структура соответствующих словосочетаний у нас общими являются. Но дополнительно к этим двум группам значений есть еще и некоторые другие. Ну, когда говорят «новое поколение приборов, механизмов, изделий», например, «компьютеры нового поколения» или «первого поколения». Вот, как ни странно, если мы откроем книги 18-19 веков, то мы с большим удивлением, может быть, обнаружим, что там лидировали немножко другие значения у слова «поколение». Возьмем, например, как употреблял это слово Ломоносов. Одна из глав его знаменитой истории российского государства называлась «О величестве и поколениях славянского народа». Речь шла, конечно, не о существующих молодежных, скажем, группировках или группах более старшего поколения, как сейчас, а речь шла именно о племенах, которые существовали у славян. То есть одно еще исторически зафиксированное значение этого слова – это синоним для слов «род», «нация», «племя», «народ», «ветвь», «раса», «фамилия» и так далее. То есть потомки общих предков, неважно одной или разных степеней родства. Вот в этом было отличие от современного употребления этого слова. Это первое. А второе – потомство кого-либо. Сейчас мы не говорим «поколение боярина Годунова». Если мы так говорим, то мы имеем в виду вот его ровесники.
Его современники.
Его современники. А, скажем, в 18 и 17 веке можно было встретить и такое употребление, но в значении потомства. Поэтому, если у кого-то не остается поколений, это имеется в виду, что он беспотомный, он бездетный.
И вот это последнее из названных Валерием Демьянковым значение, наверное, ближе всего к тем смыслам, которые вкладывала в название своего фонда «Спасем поколение» Зарема Садулаева. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». Следующее сообщение в нашей программе касается черкизовского рынка, в народе больше известного под названием «Черкизон». Закрытие черкизовского рынка нарушает торгово-экономическую структуру всей страны. С подобным обвинением против правительства Москвы на уходящей неделе выступили члены инициативной группы работников черкизовского рынка. Новые подробности конфликта в материале Тамары Лиленковой.
Черкизовский рынок, по данным экспертов, был едва ли не самым крупным предприятием в мире, и его внезапное закрытие ликвидировало 100 тысяч рабочих мест. До сих пор предприниматели продолжают вывозить товары, которые хранились на рыночных складах. О том, что происходит на территории рынка сегодня, рассказала предприниматель Ирина Смирнова.
Товар мы сейчас вывозим беспрепятственно, но очень большое мародерство. На рынке нету милиции. Я вам скажу, что я вывозила свой личный товар. Муж у меня шел с монтировкой, потому что большое количество воров, которые воруют, ты даже не успеваешь заметить, как у тебя утащили с тележки.
Рассказ продолжает координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев.
Аренда с этого рынка собиралась в год минимум $1 миллиард. До последнего дня, допустим, 27 числа там собрали аренду, там 29 закрыли рынок без предупреждения. То есть люди, которые реально отдали последние деньги. Опять же, если брать тех же самых таджиков, ну, это как прослойка таких наемных работников, у которых нету своей собственности, кроме тележки. И вот они, допустим, вчера послали в Таджикистан семье деньги $300, которые они, допустим, не зарабатывают в месяц. На завтра закрывается рынок, и они остаются без средств существования, они даже не могут заработать на билет, чтобы уехать. То есть их не предупредили, соответственно, десятки тысяч человек сейчас где-то в подземельях, они вот приобщились к грабежу, к мародерству там и прочее, прочее.
Таким образом, часть трудовых мигрантов, работавших на черкизовском рынке, стали невольными нарушителями миграционного законодательства. Последние данные представил начальник управления ФМС по России Владимир Иванов.
За весь период, когда был закрыт черкизовский рынок, нами было проверено порядка 7 тысяч человек. Эта статистика, она у нас ведется ежедневно. Из этих 7 тысяч человек 1000 была подвергнута административному взысканию. И порядка 200 человек были оштрафованы и сокращены сроки пребывания на территории Российской Федерации. Где-то вот 200 человек – это граждане Вьетнама и Китая, нарушителями миграционного законодательства. Речь идет о том, когда после закрытия рынка, сколько нами было выявлено на прилегающей территории.
Оставшиеся без торговых мест предприниматели черкизовского рынка, оказывается, сами давно выступали за закрытие так называемого черкизона, с тем, чтобы были организованы цивилизованные условия торговли, рассказывает Леонид Развозжаев.
Мы сами все сторонники закрытия черкизовского рынка. Нам-то как раз выгодно вести легальный бизнес. Потому что наши затраты, допустим, на арендные платы, это больше, чем все налоги вместе взятые. И мы как раз за легализацию. Это ведь не только вопрос бизнеса, это вопрос в том числе коммуникации, то есть человеческих взаимоотношений. У нас в торговом комплексе в СДЛ работало порядка 150 дагестанцев. Даргинцы – это высокогорный такой народ, село там Чабан-Махи, Карамахи. За каждым из этих дагестанцев стоят десятки, несколько десятков членов их семей, которые шили продукцию, которые реализовывали. У нас на рынке. То есть это легальные предприниматели, да, но вот из Дагестана. Вот сейчас вот, по сути дела, несколько тысяч человек горного Дагестана лишили работы. Вот на данный момент все наши походы по официальным российским инстанциям российской власти в основном нас отсылают на московских чиновников, не дают никакого результата. И на московском уровне, в принципе, такое отношение, как барин и холоп. Там, закройте двери, шли отсюда. В этой связи мы, естественно, приняли решение о более тесном сотрудничестве с Федерацией мигрантов. Ну, раз уж нам российские власти российским гражданам не помогают, то хотя бы, может, нам мигранты помогут. Сейчас предприниматели от безысходности обратились к Левому фронту. И, по всей видимости, по всей России сейчас пойдет вот это взаимодействие с Левым фронтом, ну, потому что от властей просто не можем физически ждать какой-то помощи. Уже все время вышло.
Рассказывал координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у Евгения Прошечкина, председателя Московского антифашистского центра. С Евгением Прошечкиным беседовала моя коллега Вероника Баде.
Евгений Викторович, как прошла у вас неделя?
Недавно я приехал из города Киева, где встречался с вдовой Александра Александровича Шлайна, который возглавлял в свое время Международный антифашистский комитет, учредителем которого был и Московский антифашистский центр. Алла Николаевна Резенко рассказала про ситуацию на Украине, и для распространения ряд книг Александра Александровича «Бабий Яр», «Кровавая карусель», «Навеки в памяти», ну, по нашей тематике передала. Я буду их распространять среди правозащитников, политиков и так далее, общественных деятелей Москвы.
Ну, а в Москве что нового вот в деятельности вашей организации?
Получили тоже на днях странный, можно сказать, такой документ из прокуратуры Москвы. Дело в том, что мы неоднократно обращали внимание правоохранительных органов на распространение книги «Раса и этнос» господина Авдеева и господина Севастьянова. Ну, это книга с отвратительным российским уклоном, которая оправдывает деление наций на полноценные и неполноценные, высшие и низшие, ну и так далее. И вот нас информируют, что Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве, ну, направлено постановление о направлении материалов руководителю следственного органа. Ну, короче говоря, тянут резину, как это и всегда бывает в этих случаях. Иногда наши органы очень быстры, а иногда они очень и очень медленные. То есть тяжба продолжается, постоянно отказывают нам в возбуждении уголовного дела на подобную публику. В этот раз, похоже, кончится тем же самым.
А почему так происходит, как вы думаете?
Ну, причин целая масса. В том числе, с одной стороны, недооценка опасности агрессивно-ксенофобской литературы, ее издания и распространения некоторыми правоохранителями нашими, а иногда, что греха таить, и, вероятно, сочувствие к распространению подобных публикаций. Мы же знаем, что градус ксенофобии в российском обществе зашкаливает все возможные пределы. Так почему же правоохранители должны быть в стороне от народа? Они вот проявляют такую народность. Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы они ее проявляли.
А что нужно делать, как вы полагаете, на уровне государства, чтобы справиться с этими проблемами?
Закон выполнять, причем выполнять его, так сказать, ко всем субъектам одинаково. Вести политику неприятия, ксенофобии, фашизма и так далее. Надо и деятелям культуры, и общественным деятелям, и правоохранителям, ну, отпугивать подобным настроением нагнетание такой вот ксенофобской атмосферы в обществе. В России это крайне опасно.
С Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра, беседовала моя коллега Вероника Баде. Исследование Левада-центра, посвященное годовщине российско-грузинского военного конфликта, обсуждаем в программе «Общественное мнение» сегодня, в воскресенье, 16 августа. В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований центра, и историк Борис Соколов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.